Доброе утро, дорогие горожане! Вы слушаете повтор программы «Спектр-26», прозвучавшей на Радио России 5 марта. В студии Татьяна Фирсова. Сегодня в выпуске. Коммунальный перерасчет. Телефонные мошенники. Я сам обманываться рад. Музыкальная школа снова в числе победителей. Открывает программу выпуск новостей. С ними вас познакомит Вячеслав Новаковский.
Здравствуйте. Назначен новый министр инвестиций и инноваций Красноярского края. Им стала Ольга Рухулаева, которая с июня 2012 года была исполняющей обязанности министра инвестиций и инноваций Красноярского края. До этого заместителем министра. Она принимала активное участие в построении инновационной инфраструктуры региона. Является автором стратегии инновационного развития Красноярского края до 2020 года, которая была принята в сентябре 2011. Кроме этого, Ольга Рухулаева способствовала включению проекта Железногорского кластера инновационных технологий в перечень приоритетных инновационных проектов Российской Федерации, участвовала в организации Красноярского экономического форума 2012-2013 годов, первого и второго инновационных форумов в Железногорске, а также в разработке проекта Ангарско-Енисейского кластера. УАО ИСС представила свои достижения на всемирной выставке «ЦИБИТ-2013». Выставка-ярмарка по информационным технологиям, телекоммуникациям, программному обеспечению и сервису открылась 5 марта в немецком Ганновере. По информации пресс-службы УАО ИСС, это одно из ключевых мероприятий в отрасли информационно-коммуникационных технологий. В рамках мероприятия Железногорская космическая фирма традиционно организует одну из крупнейших тематических экспозиций общей площадью около 400 квадратных метров. Проекты предприятия представлены макетами спутников «Экспресс-АМ-5» и «АМОС-5». Кроме того, на выставке экспонируются макеты новейшего навигационного космического аппарата «ГЛОНАСС-К» и спутника-ретранслятора «Луч-5А». На выставочной площадке ИСС состоится конференция «Телекоммуникационные услуги, основанные на спутниковой связи». Здесь же пройдут презентации космических аппаратов микрокласса, предназначенных для проведения научно-технологических исследований и экспериментов. Также будет представлена многофункциональная система персональной спутниковой связи «Гонец-D1M». Прием первоклашек в школы Железногорска по новым правилам. Преимущество при поступлении в первый класс получат дети, которые проживают на территории микроучастка, закрепленного за школой. Прием заявлений уже начался и продлится до конца недели. Порядок живой очереди в лицее и гимназии отменен. Об этом рассказала главный специалист отдела образования администрации Ирина Дерышева.
Прием заявлений в первые классы не с 1 апреля, а не позднее 10 марта. Не позднее 10 марта начинается прием заявлений у тех граждан, которые проживают на закрепленном микроучастке. То есть с этого года каждый дом, каждая улица, каждый поселок и деревня, зато Железногорск, закреплены за конкретным образовательным учреждением. Это гарантирует право поступления в школу, которая закреплена за микроучастком. То есть это не обязывает идти именно в эту школу, но закрепляет возможность ходить ребенку недалеко от дома, по территории, где он проживает. Если родители и дети желают обучаться в другом образовательном учреждении, не по месту жительства, то заявления их будут приниматься, начиная с 1 августа, на свободные места.
В связи с предстоящими праздничными и выходными днями внесены изменения в график выплаты пенсий через почтовые отделения. Пенсии и другие денежные выплаты можно будет получить в следующем порядке. 7 марта за 7 и 8 марта, 9 марта за 9 и 10 марта, с 11 марта в соответствии с графиком выплаты и режимом работы отделений почтовой связи. Открытая студия на радио и телевидении ГТС. К чему приведет повышение тарифов на тепло? Кто компенсирует выпадающие доходы энергоснабжающим предприятиям? Каковы перспективы строительства третьей очереди ЖТЭЦ? Эти и другие темы обсудим с заместителем председателя Совета депутатов Анатолием Коноваловым в открытой студии 7 марта. Звоните по телефону 766-200. Программа «Открытая студия» транслируется в прямом эфире по радио и на свежем телевидении для абонентов ГТС. Начало в 13:20. Вопросы можно ставить до эфира на сайте «Свежее ТВ». Готовимся к паводку. Оперативная группа комиссии по чрезвычайным ситуациям ЗАТО Железногорск произвела замеры снежного покрова в Кантанском ущелье. По словам руководителя управления по делам ГОЧС и режима Бориса Новикова, снега на 15-20% меньше, чем в прошлом году. Но это не совсем точная цифра, сказал Борис Новиков.
Предстоит еще два раза ехать, замерить для более уточненного. Это нам нужно знать, сколько вот наше озеро, вся вода практически из ущелья приходит в наше озеро. И поэтому, чтобы поддержать уровень в нашем озере в нормальных таких отметках, надо знать специалистам, сколько воды нужно будет слить. Может быть, ее не надо будет сливать. Вот этот уровень замеров, он показывает, что паводок будет по своей интенсивности умеренный. Его сильным сейчас, в общем-то, назвать нельзя, и слабым нельзя назвать. Умеренный. Но, возможно, всякое. Надо быть готовым ко всему.
ЕДДС сообщает, 6 марта с 13:30 до 16 часов будет отключена электроэнергия в поселке Первомайском, по улице Таежная с 22 по 52 дом, по улице Госпитальная с 1 по 12 дом, по улице Шевченко с 1 по 16 дом, а также по улице Узколинейная, с 13 по 21 дом. Телефонные мошенники продолжают обманывать железногорцев. На сотовый телефон женщины поступило сообщение о том, что якобы заблокирована ее пластиковая карта. Перезвонив на номер, с которого пришло сообщение, женщина получила инструкции от собеседника. Выполнив ряд действий, она обнаружила, что с карточки пропали 24 тысячи рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Еще одной пенсионерке, 62 лет, на сотовый телефон позвонил мошенник. Представившись сыном, он сказал, что совершил преступление. Затем передал трубку якобы следователю, который предложил для освобождения от уголовной ответственности сына перевести 30 тысяч рублей на указанные счета. Женщина проявила бдительность и не стала продолжать диалог с мошенниками. Проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 48-летний мужчина с различными телесными повреждениями был обнаружен на лестничной площадке второго этажа здания по улице Восточная, 28, 4 марта в 9:30. Он работал сторожем здания. Впоследствии мужчина скончался в КБ-51. Проводится проверка. «Сообщи, где торгуют смертью». Акция госнаркоконтроля стартует 18 марта в Железногорске. В период ее проведения в Железногорском госнаркоконтроле будет работать телефон доверия 75 18 89. На вопросы горожан ответит руководящий состав отдела и специалисты. Антинаркотическая акция будет проходить на территории края до 29 марта. По многочисленным просьбам наших радиослушателей, пятничный концерт с поздравлениями для юбиляров прозвучит на городском радио в среду 6 марта в 13:20. Повтор радиопередачи, уважаемые горожане, вы услышите 7 марта в 7:20 утра. Это было последнее сообщение выпуска новостей. С ними вас познакомил Вячеслав Новаковский.
Продолжаем программу. Железногорску удалось переломить ситуацию с высокими тарифами на тепло для семей с несопоставимыми условиями. На днях из Министерства энергетики и ЖКХ Красноярского края пришел ответ на запрос администрации ЗАТО о пересмотре порядка начисления платы за тепло для тех горожан, у которых в 2013 году изменился объем потребляемых услуг. Край поддержал инициативу Железногорска, и теперь горожане, которые стали заложниками краевого закона, не будут платить за отопление по полному тарифу. Подробности узнаете из материала Татьяны Зиминой.
Тариф на тепло, установленный для ресурсоснабжающей организации Гортеплоэнерго, с 20 декабря прошлого года в размере 2388 рублей за гигакалорию, шокировал горожан. С одной стороны, закон Красноярского края о сдерживании тарифов призван защищать население от резкого повышения коммунальных платежей. Другой же краевой закон оставил без защиты тех, у кого изменились условия жизни. Купил квартиру, родил ребенка, прописал у себя родных людей. Плати по полной. Таких семей в городе оказалось около 2000. С 1 января 2013 года квартплата у них повысилась почти в два раза. Железногорской власти удалось отстоять право граждан рожать детей, прописывать родственников, не боясь, что правительство края накажет их за такую, в кавычках, роскошь. Министерство энергетики и ЖКХ края подготовило расчет коммунальных тарифов для граждан с несопоставимыми условиями. Ответ министерства разъяснило начальник отдела социально-экономического планирования и тарифной политики администрации ЗАТО Железногорск Ирина Маргунова.
Теперь, с учетом всех принятых документов и полученных разъяснений информационных писем, у нас будут защищены граждане, у которых изменились какие-либо условия проживания. Таким гражданам теперь управляющие организации будут делать перерасчет.
Уже с 1 марта управляющие компании будут обязаны сделать перерасчет платежей для горожан с несопоставимыми условиями. Перерасчет произведут с 1 января 2013 года, и в течение марта управляющие компании обязаны обязаны вернуть переплаченные населением деньги. За основу расчетов будут брать декабрь 2012 года. Каждый случай рассмотрят индивидуально, уточняет Ирина Моргунова.
Необходимо отметить, что если вы больше сливаете, то все равно, конечно, вы будете платить за больший объем, но с учетом защиты такой же, какая действует у всех людей. Это не будет по полному тарифу. Это будет также с применением мер поддержки, который предусмотрен данным законом.
Решился вопрос и с компенсацией выпадающих доходов для социальной сферы ЗАТО. На последней сессии 28 февраля депутаты приняли решение о выделении из бюджета города 102 миллионов рублей на оплату тарифов за тепло учреждений образования, культуры и спорта. В этой части вопрос решен, говорит заместитель главы администрации по социальным вопросам Владимир Фомаиди. Осталось надеяться на милость погоды и начать экономить энергоресурсы, добавляет Владимир Юрьевич.
Исходя из расчетов, сделанных на основании необходимых средств по 2012 году, этих средств достаточно. Все-таки мы надеемся, что мы еще сможем из этих средств какую-то часть сэкономить. У нас везде установлены приборы учета. Мы рассчитываемся по приборам учета. Они дают эффект экономический. Плюс у нас подписаны мероприятия по энергосбережению во всех учреждениях. И все руководители сейчас относятся по-хозяйски, потому что все понимают, что если мы где-то сэкономим, это будет направлено на развитие учреждения. А средства нужны всем. У нас, к сожалению, вот из-за слабых возможностей бюджета, мы не даем достаточно средств на развитие учреждений. На теплосбережение мы как раз за счет этого экономим средства на коммунальные услуги и их вкладываем в развитие наших учреждений.
Экономить энергоресурсы должны и мы, ведь с 1 июля этого года нас ждет повышение коммунальных платежей на 11,4%.
Садовая и офисная мебель, теплицы, окна, двери. Все это можно купить в преддверии садоводческого сезона не за третьим КПП, а гораздо ближе, в ремонтном цехе ГЖКУ. Работники предприятия не только выполнят заказ по вашему желанию, но и обслужат по первому классу. В ремонтном цехе ГЖКУ побывала наш корреспондент Наталья Серпунина.
Немного предыстории. Ремонтный цех появился не с бухты-барахты. Он был образован в составе ГЖКУ в 1965 году. Сначала цех базировался на 9-м квартале, потом закотельный номер 1, а с 1998 года он находится на Южной 4. Ремонтный цех состоит из 4 подразделений. Бригада рабочих зеленого строительства, они занимаются омолаживанием деревьев и вывозом сухостоя. Ремонтно-строительный участок, в который входит колерный и покрасочный цеха, деревообрабатывающий цех и комплексно-строительный ремонтный участок. Одним словом, ремонтный цех ГЖКУ – своего рода мини-завод. Первоначально планировался выпуск продукции только для ГЖКУ, но вот уже 10 лет ремонтный цех изготавливает детские игровые и спортивные площадки, карусели, беседки, скамейки, вазоны, двери, окна и даже эксклюзивную офисную мебель. И все это может приобрести любой желающий. Начинается садоводческий сезон. Для дачников-огородников тоже найдется все необходимое. Теплицы, бочки для воды, калитки и многое другое. Особенно это выгодно для пенсионеров. Не нужно ехать в Красноярск. Изготовить мы можем все, и о цене можно договориться, говорит начальник ремонтного цеха Сергей Белошапкин.
Все, что угодно, в принципе. Для хозяйства можем изготовить все. Те же садовые рамы, печи банные делаем, ворота, калитки, двери. Кому-то, если, допустим, окна, не хочешь пластика, пожалуйста, окна делаем. Можем под стеклопакеты сделать, можем такие сделать, евро, можем обычные сделать. Филенчатые двери. Делаем нестандартную мебель, ту же садовую можем, офисную, банные двери, половая доска, вагонка, фальцовка по каталогам или же по эскизам. По любым эскизам, кто привезет, допустим, есть наброски у кого-то, что хочет он конкретно изготовить. У нас, в принципе, как от производителей, цены пониже, чем торгующие организации. У нас немножко пониже. По ценам можно договориться.
Еще одно преимущество ремонтного цеха – качество. А какая же качественная продукция без нового оборудования? Вот недавно, буквально в этом году, цех приобрел специальный станок. Это, в свою очередь, позволило снизить трудозатраты, и, соответственно, продукция стала стоить дешевле.
Мы приобрели новый станок четырехсторонника для обработки древесины. Это для выпуска той же половой доски, фальцовки, вагонки. То есть качество уже изменилось. Есть у нас сушилка своя, термовакуумная сушилка. То есть сушим у нас изделия, в принципе, все из сухой доски. В этом году мы приобрели новый листогибочный станок, это для производства, допустим, можем сейфы выпускать, шкафы для раздевания, те же делаем ставки в урны, мусорные ящики. Для сокращения трудозатрат для газоэлектросварщиков, то есть это ну, процентов на 30 ниже трудозатрат будет, меньше сварочных швов. Станок очень хороший, производительность очень высокая.
Сейчас в цехе трудится 26 человек. Все они высококвалифицированные специалисты. В коллективе есть и молодые люди, которые выбрали рабочую профессию. Один из них – Павел Салдышев. Он работает электрогазосварщиком третий год и говорит, что ему все нравится и менять профессию в ближайшее время не собирается.
Пошел сначала в техникум учиться. На первом курсе пацаны пошли в ПТУ мне учиться. Посмотрел, там как-то раз у них был, посмотрел, понравилось мне. Вот перешел в ПТУ и доучился, закончил, сейчас работаю здесь. Практику здесь проходил, практику все 3 года. Вот у нас с первого курса практика была. Второй, третий, дипломную, все здесь. И сюда потом устроился. Все прекрасно, мне все нравится. Зарплата устраивает, коллектив замечательный. Люди разбираются, знают свое дело. Все устраивает.
Фортепианный ансамбль преподавателя детской школы искусств Железногорска стал лучшим на международном конкурсе «Сибирь зажигает звезды». Представительные жюри покорили и юные железногорские музыканты, которые привезли с фестиваля целый комплект наград. Подробности у нашего корреспондента Вячеслава Новаковского.
Это один из самых престижных конкурсов Сибири. Здесь зажигается столько звезд, что выбрать самую яркую практически невозможно. Конкуренция, по словам участников, жесткая. На этот раз жюри предстояло выбрать самых талантливых из 1000 конкурсантов. Детская школа искусств Железногорска успешно участвует в проекте с 2009 года. В этом году на конкурс Красноярска отправились более 50 учащихся школы и 23 преподавателя. Трое железногорских ребят стали лауреатами второй степени. Вокальный ансамбль «Апрель», эстрадный ансамбль «Гармония» и 10 воспитанников ДШИ получили дипломы лауреатов третьей степени.
Дмитриева Елена Владиславовна, заместитель директора по учебно-методической работе.
Я думаю, что выступление успешное, поскольку всех наших ребятишек отметили и преподаватели заняли у нас первое место. Но предела совершенству нет, поэтому в любом случае мы будем радоваться своим успехам, но какие-то свои ошибки анализировать и всегда еще большим высотам стремиться. Это и повышение исполнительского мастерства, особенно если это говорить о детях, то одно концертное или конкурсное выступление порой стоит многих часов репетиции, поскольку это концентрация всех сил, внимания, это эмоциональный подъем очень большой. Поэтому одно такое выступление, оно очень дорогого стоит, тем более в незнакомом месте, в присутствии публики, жюри. Поэтому это и повышение мастерства, это и смотр каких-то своих сил, которые на данный момент имеются.
В конкурсе приняли участие учащиеся учебных заведений культуры и искусства, работники телевидения, кино, студенты музыкальных и театральных вузов. Вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр мод – это далеко не полный перечень номинаций, в которых выступили участники фестиваля. В составе жюри – академики, профессора ведущих вузов Москвы и Санкт-Петербурга, заслуженные работники и ведущие эксперты в области культуры. Для железногорских ребят успешный итог такого серьезного испытания – это очередное подтверждение, что они на правильном пути.
Ермакова Ольга, 5-й класс, скрипка. Выступили у меня 3-е место, у моей подруги – диплом 1-й степени, а у друга диплом 3-й степени. Судили строго очень. Я исполняла Жанну Металиди, Оля Лукоя, колыбельная, и Дмитрия Каминского, каприччо. Я уже для себя приняла очень такое ответственное и очень важное решение, то, что я буду связывать жизнь с музыкой уже серьезно.
Я Чередниченко Ольга, ученица детской школы искусств имени Мусоргского. Я выступала в сольной номинации «Игра на фортепиано». В прошлый раз я заняла 1-е место, в этом году 2-е. Я считаю, успех не успех, но все равно ты приобретаешь какой-то особый опыт, особенно когда ты играешь людям с другого города, незнакомым людям, которые как-то оценивают тебя. И тебе все равно приятно получить какую-то оценку, хоть лестную, хоть и не очень.
Лауреатом 1-й степени стал 8-ручный фортепианный ансамбль из Железногорска. В его составе педагоги школы искусств Ирина Кузнецова, Елена Чапала, Нелли Аксенова, Людмила Говорова. Как говорят победители, играть в ансамбле сложнее, приходится подстраиваться друг под друга. При этом индивидуальность каждого участника не теряется, а добавляет в игру новые краски.
Чапала была Елена Геннадьевна. Во-первых, мы выучили новые произведения и хотели, во-первых, поучаствовать в этом конкурсе и исполнить при этом жюри высоком из Новосибирска, из Москвы. Мы исполняли Балакирев, увертюра на 3 русские народные темы и Цыганков, ту-степ, русский народный танец, так называемый.
Кузнецова Ирина Владимировна, да, фортепианным отделением. На самом деле репертуар восьмиручных ансамблей – это, как пианисты говорят, головная боль, потому что оригинальных произведений написано специально для этого состава очень мало, они на вес золота, поэтому вот пианисты играют вот в таком составе. Большей частью переложений. Форма музицирования, конечно, непростая, потому что каждый из нас представляет собой очень яркую индивидуальность. И вот как этим индивидуальностям договориться так, чтобы игралось вместе, думалось вместе, дышалось вместе. Я считаю, что вот этот вот конкурс, который проходил в Красноярске, как раз и показал, что мы вполне отвечаем высоким требованиям, которые предъявляют к ансамблевым исполнителям. Ярким показателем того служит то, что в очередной раз, уже не на первом конкурсе, член жюри нам, ну, как принято это у музыкантов, после исполнения тихо говорит «Браво!». И в этот раз было тоже так же. Мы удостоились такой оценки.
Неля Аксенова. Вот как сказала Ирина Владимировна, эта вещь на самом деле непростая. Играть вчетвером. Я благодарна судьбе за то, что она дала мне такую возможность сидеть рядом и творить с такими замечательными музыкантами и пианистами, как Лена Чапала, Ира Кузнецова и Люда Гуврова.
«Заплати и спи спокойно». Этот слоган из социального ролика ФНС стал уже крылатым выражением. То же самое можно сказать и о подаче деклараций. Продал имущество – отчитайся. В Железногорске декларационная кампания стартовала 9 января этого года, но многие горожане не особенно спешат в налоговую инспекцию. Кто и в какой срок должен подать декларацию по форме 3 НДФЛ, какова мера ответственности тех, кто не соблюдает налоговое законодательство, об этом расскажем далее. Физические лица, если ими были получены дополнительные доходы, обязаны заплатить соответствующий налог и отчитаться об этом, заполнив специальную форму 3 НДФЛ. Кто попадает под это требование, рассказала заместитель начальника ФНС по Железногорску Татьяна Федорова.
Статьей 228 Налогового кодекса уже определена категория физических лиц, обязанных представить налоговые декларации. Из них наиболее распространенные у следующей категории налогоплательщиков. Физические лица, получившие доходы по договорам найма или договорам аренды любого имущества. Физические лица, получившие доходы от продажи имущества, жилых домов, квартир, комнат, дач, садовых домиков или земельных участков и долей в указанном имуществе, принадлежавшего этим лицам на праве собственности менее 3 лет, а также при продажи ему нового имущества, например, гаражи, транспортные средства. Физические лица, получившие доходы, от правополучения которых не был удержан налог налоговыми агентами, исходя из сумм таких доходов. Физические лица, получившие выигрыши, подарки и призы. Физические лица, получившие доходы в денежной натуральной форме в порядке дарения недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за исключением случаев, если дарители и одаряемые являются членами семьи или близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации.
Сегодня налоговое законодательство предусматривает льготу в 1 миллион рублей при продаже имущества. А как быть тем, кто продал ему принадлежащее за меньшую сумму? Имеют ли они право не подавать декларацию? Вот как на этот вопрос ответила Татьяна Федорова.
Те, кто произвели продажу имущества на сумму меньше 1 миллиона рублей, однозначно не освобождены от подачи налоговой декларации. Просто не возникает в данном случае обязанность по уплате налога. За несвоевременное предоставление декларации по налогу на доходы физических лиц пунктом 1 статьи 119 Налогового кодекса предусмотрен штраф, в том числе минимальный 1000 рублей. Поэтому все граждане обязаны представить налоговые декларации за 2012 год по каким-либо основаниям не позднее 30 апреля 2013 года.
Кстати, Железногорской налоговой инспекции уже составлены предварительные списки горожан, которые обязаны представить налоговую декларацию.
В этом году по предварительным спискам, составленным налоговой инспекцией, по отчуждению транспорта обязаны представить 2430 физических лиц налоговой декларации, по отчуждению имущества 1833 человека и по договорам дарения 246 человек. Убедительная просьба к налогоплательщикам физическим лицам, получившим уведомление, напоминание об обязательном декларировании из налоговой инспекции, не игнорировать данный документ, обязательно продекларировать свои доходы своевременно в сроки установленные. установленные законодательством, во избежание привлечения к ответственности и в дальнейшем уплаты еще штрафных санкций за несвоевременное представление декларации.
15 марта с 9 до 20 часов и 16 марта с 10 утра до 16:45 в налоговой инспекции, которая находится по новому адресу на улице Свердлова, 9, пройдет день открытых дверей, посвященный декларационной кампании.
Налогоплательщики смогут получить консультации по порядку заполнения налоговых деклараций, ознакомиться с работой интернет-сервисов на сайте управления по Красноярскому краю и получить необходимые консультации по заполнению бланков и по необходимости представления в установленные сроки данных деклараций. То есть любой вопрос, который возник у налогоплательщика в данный момент, можно будет разрешить в эти дни со специалистами инспекции, которые для этого будут работать.
Вы слушали программу «Спектр 26». В студии для вас работали Татьяна Фирсова и звукорежиссер Нина Комкова. Ждем ваших вопросов по телефону 76 50 34. Всего вам самого доброго!